Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Всем огромнейший привет! В эфире передача «Осторожно, спойлер». И сегодня у нас очередной гость, о котором более подробно расскажет моя коллега и подруга Ирина Турава. А с вами по традиции ведущий этой самой передачи Ирина Турава.
И Артур Гагулия. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях наш дорогой друг, дипломат Астамур Асабо. Спасибо, что ты согласился прийти, Астик. Добро пожаловать!
Привет, Астамур!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, Артур! В первую очередь хочется поблагодарить вас за то, что вы предоставили такую возможность прийти сюда к вам и обсудить наш умерший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Да, здорово. Действительно, мы таки пришли к этому сериалу, к обсуждению этого фильма, который, как вы уже все прекрасно знаете, стал таким вот культурным феноменом, который покорил всех зрителей, любителей кино и сериала не только на постсоветском пространстве, но, уверен, и за рубежом тоже, и в дальнем зарубежье. И мы, как авторы передачи «Осторожно, спойлер», не могли обойти стороной это произведение. И, конечно же, будем сегодня о нем более детально говорить. И в этом нам, как мы уже сказали, поможет наш друг, любитель кино Астамур Асабо.
Ну, я начну, наверное, с книги по традиции. Я, честно скажу, я не планировала эту книгу читать, так же, как не планировала смотреть этот сериал. Но пришло это сделать, и я хочу сказать, что я не пожалела. Книга, она совершенно другая. Когда я услышала, что по мотивам этой книжки снят этот сериал, я думала, что это какое-то художественное произведение. Но на самом деле это совсем не так. Я прочитала предисловие, поняла, что мне будет очень интересно познакомиться с самой книгой. Это очень серьезная литература, это объемное социологическое исследование, с которым действительно советую вам и всем, кто интересуется темой группировок, обязательно познакомиться. Книга собрана из интервью, который проводил бывший участник группировки «Низы». Мы в сериале его знаем по кличке Пальто. Ну, то есть один из главных героев. Он в 14 лет стал частью группировки, и через 2 года его отшили. Он переехал в Москву, поступил в университет, стал известным журналистом, работником музея, и как-то его пригласили выступить в музей с речью о необычном жизненном опыте. И он решил рассказать о своей жизни в рамках этой группировки и так называемого казанского феномена, потому что это действительно был феномен. Книга затрагивает достаточно внушительный временной отрезок от 1970 года до 2010 года, и это такой расцвет и развитие казанских группировок. Причем автор пишет, что и сейчас в Татарстане есть эти группировки, просто они немножко трансформировались в такую силовую бизнес-систему города, которая работает на полулегальной основе. Автор говорит, что казанские феномен – это нечто необычное, его нельзя что-то подобное встретить где-то в другой стране, либо стать, ну, не знаю, там, частью какой-то другой системы. Это именно свойственно было Татарстану, организованная преступность. Я была в Казани на студенческой конференции, как-то вот хочу рассказать вам о случае из своей жизни. Я не подозревала, что это бандитский город, и мы как-то просто гуляли с ребятами по улице. Это было где-то 6-7 часов вечера, и мы стали свидетелями того, как две банды, две группировки набросились друг на друга в центре города. И группировка одна просто избила парня до полусмерти у нас на глазах, сапогами по лицу, и вместо его лица просто осталось месиво. Это был шок, мы не могли вообще поверить в то, что это произошло в центре города в 6 часов вечера. И мы, когда сказали местным ребятам, они сказали, что здесь ничего такого необычного нету, это у нас в порядке вещей. Астик, я вот хотела бы у тебя спросить, как ты считаешь, это действительно такой казанский феномен, либо у нас в Абхазии в 90-е годы это тоже было на улицах?
Но если вести такие небольшие параллели, то, что было у них и то, что у нас, к большому счастью, так скажу, это не приветствуется собираться какой-то группировкой, нападать на одного человека, там, избивать его, отнимать у него вещи или еще что-нибудь. Это у нас происходило вот в школьные года. Были такие моменты, но мы всегда, например, как старший или старше нас, пресекали такие моменты сразу. То есть у них, смотря этот сериал, я понимал, что слишком много беспредельщины именно. Вот их вот эти группировки, вот они сперва избивали их, а потом, вот, как ты говорила, подрастали, и уже у них были целые ОПГ. То есть уже там уже начинались более такие финансовые вопросы, и там уже они заказывали даже, убивали этих людей. Ну, сперва они их били, потом, получается, они их убивали. Но... Честно говоря, я, конечно же, не сторонник, и я вот чуть не понимал этот момент, то, что именно они показывают такие массовые, как говорится, репрессии по отношению к другим людям. Может, эти люди, они достойные ребята, они занимаются определенными нужными вещами, о них как бы ломали из-за того, что просто вот как бы искали, можно сказать, низкий забор. Я это категорически не приветствую и вообще не понимаю вот их как-то понятия такие, да, уличные.
Очень интересно... Слушать тебя, Стамур, действительно хорошая аналитика в отношении происходившего в этом сериале. Во многом с тобой согласен. И, кстати говоря, Ирина, Казань, насколько мне известно, один из красивейших городов России. Я очень тебе завидую, что ты там побывала. Я тоже мечтаю как-нибудь туда попасть. И говорят о той потасовке, с этим, которой ты стала. Я, можно сказать, что ты была в тренде этого сериала еще задолго до его выхода. То есть ты могла еще рассказать нашему окружению о всех тех жутких вещах, которые происходили. И, оказывается, по сей день происходят в этом городе. А что касается той самой аналитики, которую привел Стамур, действительно полностью согласен с теми выводами, которые он привел. Мне кажется, гипертрофировано было показано насилие, даже ультранасилие в этом сериале, которое мы видим почти в каждой серии, и оно действительно необоснованно. Если рассуждать с точки зрения здравого смысла, того, как обычный человек смотрит на все эти события в этом сериале, то, конечно же, не было никакой необходимости применять подобные меры для решения тех или иных вопросов, с которыми сталкивались эти молодые ребята, эти группировки, которые постепенно перестали в более свирепые банды.
Ну, вы знаете, прочитав книжку, я очень многое поняла, я вам тоже советую это сделать, потому что, когда смотришь сериал, не до конца понимаешь, в чем заключается смысл вот этого насилия. И, по сути, вот эта дележка асфальта, которая там есть, в книге высказывают свое мнение бывшие участники различных группировок. Кого-то отшили, кто-то сам ушел, кто-то отсидел в тюрьме, принял ислам и теперь открыто рассказывает о своем прошлом в качестве вот мотивационных спикеров. Я, конечно, очень сильно расширила свой словарный запас, пока читала эту книгу, в принципе, и мировоззрение. Вот вы знали, например, что группировки изначально назывались «моталки», потом «конторы» и потом «улицы», и только потом назывались «группировки». То есть вот вся эта книга, она пестрит подобными терминами. И я у себя в блоге выложила опрос, будут ли мои подписчики читать эту книгу, и многие стали мне писать, что нет, вообще не понимают интереса к этой теме, потому что у нас в Абхазии этого не было. Но я считаю, что все-таки было. Мы жили в 90-е годы, и немножко у нас другая была система улиц, другая система группировок, но у меня был случай, я была где-то в классе 9, наверное, 10, когда мы с подругами пошли на дискотеку в Эльбрусе. Я думаю, вы помните все эти
печально
дискотеки.
Известное место.
И я тогда столкнулась с тем, что просто отошла с подругами на танцпол, и у нас украли сумочки. Одна из подруг знала участника одной из группировок, она к нему обратилась с просьбой нам эти сумочки вернуть. Это было сделано на следующий день. То есть эта сеть, она моментально сработала, но нам вернули наши сумочки без денег, которые там были в этих сумочках.
Мы нашли вашу кучу денег, но денег там не было, да, как говорится?
То есть нам вернули просто пустые сумки, но вернули. И тогда это было сплошь и рядом, молодежь стремилась, занималась воровством, хулиганством. А как считаете, сегодня у нас есть такое на улицах?
Есть у нас такое, можно, да, я скажу об этом. Во-первых, в первую очередь хочу добавить, вот вам вернули ваши сумочки, но без денег.
Да.
Вообще, по их по понятиям, да, деньги и золото не возвращаются.
Понятно.
По их понятиям, да. Деньги и золото не возвращаются, все остальное, да. И даже сумка не вернется, если перед тем, как вы к этим людям обратились, если, то есть, правоохранительные органы уже в курсе, то да, вам даже и сумочку не вернули бы, да. Если бы вы бы перед тем, как обратиться к ним,
да, обратились. Подруга сразу обратилась к ним, и
да,
поэтому...
То есть она сделала правильно, наверное, на опыте, да. Вот, и вот у вас получилось.
Слушай, потрясающий ликбез, спасибо отдельно Стамуру. Я что хотел, Ириша, у тебя узнать, вот ты сказала, татарский феномен. Насколько действительно это был феномен, учитывая, что если оглянуться назад, если посмотреть в прошлое, то, наверное, стоит предположить, что практически во всех странах СССР подобное существовало, не только в Татарстане. Мне кажется, подобные бандитские группировки в той или иной форме, они орудовали почти во всех странах бывшего Советского Союза. Даже если взять Южный Кавказ, я уверен, в Грузии, в Абхазии, я же говорю, в Армении, в тех странах, которые наиболее нам близки территориально, подобное имело место. И, наверное, феноменом назвать это будет слишком сложно, учитывая, что это все имело место и у нас, все эти разборки, бесчисленные, бесконечные драки, наезды на каких-то коммерсантов и прочее, прочее.
Почему именно это называется казанский феномен? Это объясняется в книге, автор об этом пишет, и пишут также социологи, которые тоже участвуют в его исследовании, потому что нигде, ни в одной стране не было настолько организованной преступности и не было вот такого деления на районы. Mm-hmm. То есть люди делились именно по принципу проживания в той или иной местности, и они выходили на улицу и выступали друг против друга, район на район. То есть это была дележка территории. Нигде, ни в одной стране именно вот такого не было. По такому принципу не формировались уличные банды. А также удивительно было то, что у них не было каких-то расовых запретов и не выбирали людей по национальному признаку. Вот кто жил в районе, те и были вместе. То есть это как вот было в Москве, там скинхеды и так далее, такого в Татарстане не было. И более того, что интересно, у них был свод правил, свод законов, очень такой строгий, железный, по которому эти группировки функционировали. Такого тоже в принципе не было ни в одной стране, чтобы была такая единственная уличная конституция, по которой жили все эти группировки.
Единственное, вот мне что у них нравилось, у них вот прям так заложено было, это они были, у них была клятва, они были преданы членам группировки, они были категорически против наркотиков,
да,
и против насилия и страха вообще.
И алкоголя тоже, в том, да, числе, да. Но, кстати, вот в книге говорится о том, что они втайне и курили, и употребляли героин. И очень это сильно подкосило многих ребят с улицы, потому что они не знали, в каких количествах, как именно этим наркотиком пользоваться. Поэтому, хоть это и было в правилах, но тем не менее эти правила нарушались.
Ну, именно поэтому, наверное, известный кинокритик российский Антон Долин назвал этот сериал историческим, потому что, ну, насколько мы можем судить по той хронике, которую показывали в сериале, потому что мы видели в интернете, прочли об этом сериале, действительно, все это, можно сказать, основано на реальных событиях. И я бы хотел немножко перейти к самому фильму, в том смысле, что мы мало обсудили происходившее в сериале, мы мало обсудили главных героев этого сериала, да, которые действительно заслуживают отдельной какой-то оды. В частности, главный герой, актер Леон Кемстач, который вот сыграл уже полюбившегося нам героя по прозвищу Пальто. Я считаю, что в современном кинематографе это один из лучших эпизодов, одна из лучших историй, где мы видим трансформацию главного героя настолько жуткую, настолько нелицеприятную, пугающую, где мальчишка, совершенно безобидный школьник, на наших глазах превращается в матерого хулигана и преступника, члена ОПГ. Я считаю, что настолько достоверно было показано его трансформация, что я просто, мне осталось развести руками. Особенно меня покорила сцена, когда главный герой, вот этот именно парень по прозвищу Пальто, приходит на квартирник, где его представляет девушка своим друзьям, где он пытается немножко вот скомканно как-то найти себе место, и к нему обращается с вопросом один из присутствующих: а кто пришел, а кто это такой? А он ему отвечает уже совсем изменившимся, более матерым и тяжелым басом, голосом: а кто спрашивает? И мы видим, что это уже не вчерашний мальчишка какой-то вот школьник, а уже сформировавшийся преступник, сформировавшаяся личность, которая уже представляет другую сторону улицы.
Опять же, это был обычный ответ, потому что для того, чтобы распознать своего человека в той или иной группировке, на улицах подходили и спрашивали: «Ты кто?» И тогда нужно было ответить, а кто спрашивает. Угу. И дальше, когда отвечали там, ну, какая-то группировка, низы, например. Ты при делах? Да, я при делах или не при делах? Нужно было так отвечать. И потом дальше уже у них там была своя градация, скорлупа, старшие, средние и так далее.
Ну, лексикон мы свой пополнили.
Да, да, я говорю вообще, мировоззрение, лексикон, все, все. И особенно слово чушпан, которое сегодня тоже стало очень популярным.
Мне кажется, оно еще долго будет с нами, это слово.
Я даже видела сейчас в интернете, есть такое, что на Новый год покупайте чушпанское. Это шампанское с этикеткой из сериала «Слово пацаны».
Очень много сленгов появилось в просторах интернета. Слова, не знаю, полностью, вот открываешь Инстаграм, ТикТок, полностью заполнено этими мелодиями, сленгами, словами. Просто нашумевшие все песни. Вот я окунулся в такую старую атмосферу, слушая те песни, которые в сериале крутят.
Да, что ты сейчас слушаешь? Шатунова,
вот я был,
да?
Даже недавно, неделю тому назад на свадьбе, и практически все песни, которые играют в сериале, играли там, и вся молодежь уже в самом начале свадьбы, когда они еще не выпили, вставали, танцевали, и так было весело. Да.
Ребята, я хотела бы поговорить про статистику. Я здесь себе выписала. На сайте РБК появились результаты соцопроса, связанные с возможным запретом сериала.
Да.
После высказывания главы Татарстана Рустама Миниханова он заявил о недопустимости сериалов, которые романтизируют период в российской истории, связанный с появлением подростковых группировок. Это цитата. 90% опрошенных выступают против запрета. 72% зрителей не согласны с мнением, что он романтизирует бандитизм, этот сериал. И говоря о том, почему сериал понравился, почти 28% зрителей сказали, что он жизненный и действительно отражает историю. И только 5% сочли его опасным для подрастающего поколения. И вот одно из главных слов сериала «Чушпан» до выхода картины не было знакомо 67% опрошенных. Но нам тоже не было оно знакомо, такое вот оно необычное слово.
Экзотичное.
Экзотичное, да. И сценарист сериала Андрей Золотарев пояснил, что слово «пацана» рассказывает о том, как зло возвращается злом. То есть это была вообще цель сериала. И почему нельзя остановиться на эту тропу? Добавив, что не понимает, какими могут быть основания для запрета картины. Как вы считаете, вот давайте обсудим, какими все-таки могут быть причины, какими могут быть основания. Астик, ты как считаешь?
Ну вот, во-первых, хотелось бы именно свое личное мнение высказать по этому поводу. Я лично не вижу никакой романтизации бандитизма в данном сериале, так как, во-первых, у нас как бы мы сегодня живем вообще в совсем другое время, и наша молодежь, она, да, ей может быть это интересно, но сегодня другие вызовы, другие реалии происходят. Вот, и я, кстати, читал, вот там, да, правительство было против этого, даже они изначально должны были снимать в Казани сериал, но потом они переехали в Ярославль, и там, по-моему, в третьей серии, кажется, в Москве снимали там немного. Вот. В данной ситуации ну, в сериале показывают, что было вот именно. Но в этом же сериале показывают, что с этой проблемой борются. То есть произошло преступление, и практически через некоторые периоды оно наказывалось. Там боролся, там были всякие комсомольские отряды, которые бегали, пресекали это все. Естественно, правоохранительные органы останавливали этот весь беспредел. То есть там нету какой-то пропаганды молодежи, которая должна им наследовать этим понятиям, законам, вот, и так далее. И вообще сама постановка пропаганды, вот, была, я не знаю, насколько это оправдано, но я вычитал, что советник заместителя культуры Татарстана, он поддержал этот сериал, и очень много кинокритиков тоже поддерживали этот сериал, им в первую очередь вообще нравилась сама постановка, и не было каких-то элементов, там, не знаю, пропаганды. Вот, на мой взгляд, я сторонник того, чтобы сериал как бы расцветал дальше.
Ну, Артур, извини, я вот, ты хочешь сейчас что сказать, я хочу перебить. Ну. Мы взрослые просто выступаем с высоты своего опыта, мне кажется. И мы, может быть, не до конца понимаем, как сильно это может отразиться на молодежи. Вот мы в 90-е годы что только не смотрели, где только не лазили, да, что только не читали, и, ну, выросли достойными людьми. Это вот очень часто. часто говорят, согласен, когда выступают в защиту этого сериала, что главное, что в семье, главное, как себя ощущает подросток, вообще не важно, что он смотрит и читает. Но я здесь не совсем согласна. Каждый человеческий опыт, конечно, уникален, потому что есть и те, кто достойными людьми выросли, а есть те, кто не выросли достойными людьми и закончили плохо. И не факт, что сегодняшний подросток с уязвимой психикой, который растет в благополучном обществе, не посчитает, что быть пацаном – это круто, и не организует какую-нибудь там группировку. Артур, ты что думаешь?
Я согласен со Стамуром, а что касается твоих слов, я бы сказал, что всегда необходим родительский контроль. Естественно, сегодня 6-летнему ребенку не стоит показывать фильм «Чужие» или фильм «Хищник», хотя это классика, я все
и
понимаю.
И слово «пацана» тоже не стоит.
И слово «пацана», естественно. Да, любое кино, где присутствует насилие, нужно детей ограничивать от подобного кино. Но, несмотря на это, как ты верно подметила, но здесь мы имеем дело с феноменом, я имею в виду наше поколение, мы смотрели абсолютно все. Никто не контролировал тот контент, который мы поглощали в детстве, когда нам было по 8, по 9 лет. Мы смотрели совершенно безумные фильмы разных жанров, от фильмов ужасов до всевозможных драм и триллеров. И как-то вот получилось так, что мы не психопаты, мы нормальные, совершенно адекватные люди.
Еще неизвестно, что нас ждет.
Мы такими выросли. Что касается, да, я чуть-чуть еще продолжу. Вот Стамур о чем говорил относительно разных мнений. Действительно, мне кажется, Россия сегодня разделилась, да и все постсоветское пространство на за и против этого сериала, на то, романтизирует он бандитизм или нет. Я считаю, что совершенно не романтизирует, потому что любое криминальное кино, вот любую, я не знаю, взять фильмографию Мартина Скорсезе, взять фильм «Казино», «Хорошие парни», взять фильмы с Аль Пачино, взять «Путь Карлито», не знаю, там «Крестный отец», там тоже бандитизм, там тоже преступники, там тоже убивают людей, и что? Это кино нужно запрещать?
Это не оно, стало
оно
настолько
романтизирует
популярным,
насилие. Эти фильмы были безумно популярны,
«Крестный отец», да, окей.
Да, они получили огромное количество наград, обрели статус культовых, и при всем при этом их смотрят. Просто, как я уже говорил, нужно людей ограничивать. Если вы переживаете за моральное, психологическое здоровье своего ребенка, просто не показывайте кино, где кому-то отрубают голову ребенку, которому не исполнилось, я не знаю, лет 18 или 16.
Да, ну, мы знаем, что там есть возрастной ценз в этом сериале, это 18+, но тем не менее, если мы говорим про наше сегодняшнее общество, я приведу несколько примеров, если вы позволите. Во-первых, родители совершенно не смотрят на этот возрастной ценз. Многие одноклассники моей дочки, которой 8 лет, она учится в третьем классе, посмотрели этот сериал, обсуждали его в классе и советовали всем остальным, кто его еще не видел. И стали использовать в своей риторике фразы и словечки и лексику из этого сериала. И вот конкретный случай, одна из участниц моего книжного клуба рассказала о том, что в классе ее сына, которому 13 лет, появилась такая группировка пацанов, которые так себя и называют, пацаны, участники, которые издеваются над остальными, называют их чушпанами, и пришлось собрать родителей на родительском собрании. Родители вот этих так называемых пацанов, они сказали, что виноваты сами чушпаны. Они слишком слабые, раз они
простите,
не могут
смех.
Сами...
История грустная.
Да, что они не могут сами за себя постоять и дать отпор. Ну, то есть, если
мне,
это...
Мне жаль, что такое с ребятами произошло, правда, ну, искренне жаль.
Артур, это несколько случаев, которые мы знаем. А мы,
это печально.
Мы не знаем, что сейчас, например, на периферии в России происходит, и мы не знаем, что у нас, в принципе, в школах происходит. Поэтому очень нужно осторожно. И я наблюдаю за статусами, например, своих учеников-подростков. Это сплошные скрины, отрывки из сериала, сцены драк, сцены расправы. И вот, к слову о романтизации, одно дело нам, взрослым, говорить о том, что да, это романтизация, там, или нет, это не романтизация, а другое дело, когда подростки действительно все это дело через себя пропускают, романтизируют, потому что ну, им это нравится, это нечто новое, они живут в другое, как Астик сказал, благополучное время, но хотят потрогать вот эту жестокость, стать ее частью.
Это всегда было и всегда будет, но здесь Астамур дополнительно был прав в том смысле, что нам в сериале показывает, что это самое зло, оно наказывается. Мы видим, как разрушаются семьи главных героев, мы видим моральную деградацию, мы видим потерю близких, гибель родных. Все это нас наводит на мысль, как зрители, что это не круто, это не хорошо быть каким-то крутым пацаном. И я считаю, что здравый зритель, он понимает, что если вот я стану, ну, возьму условного подростка, будь я таким, как какой-нибудь там, я не знаю, Желтый или кто-то еще, или Турбо, со мной случится беда. Мне кажется, нужно все это держать в голове. Если, как уже говорил, если зритель здравый, он дважды подумает, прежде чем подражать кому-то.
Ну, мы призываем, во-первых, родителей, чтобы они не давали смотреть этот сериал своим детям, а если разрешают смотреть подросткам, то нужно смотреть вместе с ними и объяснять, в чем смысл, посыл этого сериала, что он показывает, как нельзя, что бандитизм ломает судьбы, ломает жизнь, что такой образ жизни ведет к смерти в молодом возрасте, что есть только негативные последствия. И давайте уже вот подводя итоги, мне хотелось бы поговорить, кто ваши любимые герои в этом сериале. У меня это любимая героиня, это мама Пальто, которая пережила травму, которая стала психически нездорова из-за того, что ее сын вот вступил на такую дорожку. Астик, у тебя?
У меня, естественно, главный герой тоже, мне больше всего нравится тоже Пальто, Марат, его проводник в эту жизнь, так скажем. Ну, тоже понравилось, как сыграла Айгуль. Uh-huh. Да, трагично. Многие нравятся очень тоже, как, ну, практически мне нравятся все те, которые часто как бы светятся в сериале. Ну, Вова Адидас тоже понятно. Ну, даже говорить, знаете, как когда хотели снять этот сериал, был кастинг. Более 1500 людей прошли через этот кастинг, и 240 людей остались, ну, то есть, которые будут сниматься в этом фильме. И вообще, вот, просто, я не знаю, вот, где были эти... Хочется сказать, а почему раньше этих я не видел актеров?
Какие
они так были одеты, вжились.
Очень органично вошли.
Знаете что, хочу тоже такой момент подметить, что, ну, может, это хочу здесь озвучить, были все равно маленькие несостыковки в этом сериале. То есть, ну, какие-то моменты отмечу. Например, насколько я знаю, в школе, когда они ходили, приходили на уроки, у них всегда висели такие белые платочки. Uh-huh. Белые платочки, они практически были каждый день у них. Вот. Но эти белые платочки одевались именно на праздничные дни в школе, хотя они ходили каждый день. Потом я заметил в сериале, стоял дом, и там в эти времена откуда пластиковые окна, я заметил.
Ляпы неизбежны.
Также я заметил еще где-то, кажется, в третьем сериале полицейские машины были в раскрасе современного стиля. Такого тогда еще не... Ну, вот какие-то такие моменты почему-то я замечал там, да, и хотел бы тоже их озвучить.
Да, ты очень внимательный зритель.
Так что вот такие дела.
Мы будем подытаживать постепенно, и вот я со своей стороны хочу завершиться и выразить свою признательность и любовь к Анастасии Красовской, которая сыграла милиционершу Ирину. Я считаю, это прям девушка, которую выдернули из 80-х. Вот такой вот у него образ замечательный. Прям в яблочко попали. Потрясающий каст.
Спасибо большое, Астамур, за то, что ты пришел к нам в гости. Мы будем рады снова тебя пригласить, если ты согласишься, такого внимательного и интересного зрителя. И с вами была передача о книгах кино. Осторожно, спойлер. И у микрофонов, как обычно, ее ведущие Ирина Турава.
И Артур Гагуль. Астамур, огромное спасибо.
Спасибо
ты лучший.
Спасибо вам.
Всем пока.
До свидания.
Всего доброго.
Осторожно, спойлер. Мало знать содержание. Важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.